Она очень дружески и родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе. Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая. Глаза были большие и усталые, и несколько косые, что давало еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом, все движения были падающие. Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением «р» и «л» были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня с грустью, вспоминала лучшие времена. Сын ее куда-то вышел, она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней, никак не мог придумать, что бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал, не надо ли утешать ее, и как это надо сделать. И, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. Неужели я имею такой жалкий вид, — думал я, — или уж не нарочно ли она это делает, чтобы узнать, как я поступлю в этом случае? Уйти же теперь неловко, как будто я бегу от ее слез, — продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтобы хоть напомнить ей о моем присутствии. «Ах, какая я глупая!» — сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться. «Бывают такие дни, что плачешь без всякой причины». Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильнее. «Ах, Боже мой, как это смешно, что я все плачу! Я так любила вашу мать, мы так дружны были, и...» Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искренни, и мне все думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было нехорошо теперь, и когда-то, в те времена, было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта. Я встал и поклонился ему, но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь, кресло или окошко, или, ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка. «А вы все не написали, графине, моя милая», — сказал он жене по-французски, с бесстрастным, но твердым выражением лица. «Прощайте, мсье Иртеньев», — сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой и так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз и ей, и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня, однако, до двери и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский университет, потому что его отец получил там место. Он назвал мне какое-то очень важное место. «Ну уж как папа хочет», — пробормотал я сам себе, садясь в дрожки. «А моя нога больше не будет здесь никогда. Эта нюня плачет на меня, глядя, точно я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется. Я ж ему задам». Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось к слову. После часто мне надо было выдерживать увещание отца, который говорил, что необходимо культивировать это знакомство, и что я не могу требовать, чтобы человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я, но я выдержал характер довольно долго.